Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной, хоть и издалека, Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – причины провалов локдауна и вакцинации. Дело в том, что мы пережили уже все. Мы пережили и локдаун 2020 года, причем не один раз. Пережили и вакцинацию, которая шла, так сказать, более или менее агрессивном ключе, но тем не менее оказалось, что всего этого недостаточно и на вчерашний, и на сегодняшний день. И в итоге мы въехали в какую-то волну, я уже затрудняюсь в их подсчете, ну, предположим, четвертую, может быть, я не сильно ошибся с этим, в которой у нас объявлен сегодня новый локдаун. Ну, я имею в виду в первую очередь Москву и Московскую область, но и в остальных областях тоже в той или иной степени. Короче говоря, все закрывается, ну, не в такой тотальной мере, как это было в 2020 году, когда испуг был самый большой, но, тем не менее, практически все промтоварные магазины, запрещена всякая деятельность, увеселительные мероприятия, которых какие-то работают, типа музеев и театров, видимо, они очень сильно, так сказать, потревожили правительство и сказали, ну, мы уж тут совсем загибаемся, поэтому им разрешили функционировать по QR-кодам. Остальные, типа спортивные залы и бассейны, просто закрыты начисто. Вот. Все это списывается на неуспех вакцинации, в том смысле, что недостаточное количество людей привилось. И поэтому происходит некий провал в заболеваемости, которая совпала с сезонным обострением респираторных заболеваний. Но хочу заметить, поскольку я сам страдал респираторными заболеваниями, что несколько рановато. Вот октябрь месяц, это все-таки был еще не пик респираторных заболеваний по прошлым временам. Он наступал где-то в ноябре, декабре. Ну, короче, когда были явные холода, когда уже вот такая вот промозглая сырость на улицах, когда уже температура вокруг нуля колеблется туда-сюда. Я сужу по своему региону, у других, наверное, по-другому это происходит, в смысле, раньше или позже. Но сейчас пока не такое время. То есть сейчас еще какое-то, ну, я бы не сказал бабье лето, но продолжение, в общем-то, достаточно теплой осени. Там были несколько заморозков, но сейчас вот даже обещают, по-моему, в субботу где-то до 10-15 градусов. То есть явно не тот период, когда вот должна пройти как бы очередной сезонный пик респираторных заболеваний. Но тем не менее они наступили. И вот мы сейчас живем в очередном локдауне, его так, правда, власти не называют, они как-то называют это кокетливо какими-то другими ограничительными мерами, но фактически речь идет об этом, частичном или полном виде он является. Поэтому, естественно, встает вопрос, от чего провалилось-то все это? Вот прошел целый год,
Валер, я не могу.
Ты поэтому я тебя и спрашиваю,
28 Саша. Позиций, Валер, минимум 28 позиций.
Поэтому из которых я половина тебя и спрашиваю, спорных. Что ты думаешь по этому поводу? Вот именно
я
к этому вопросу я и хотел подойти.
Начала. Я тебе откровенно говорю, я просто забыл, о чем ты говорил. Вот ты встань на мою позицию, так сказать. Я не понимаю, я не помню, о чем ты говорил.
Саш, я сказал, я изложил только ситуацию, не более того. Взаимоисключающих
вещей много. Значит, я с некоторыми согласен, с некоторыми не согласен. Что я должен отвечать? Отвечаю, я забыл.
Саш, ты ничего не должен отвечать. Я тебе просто изложил свое видение ситуации, а ты, так сказать, отвечаешь про свое видение.
Хорошо, тогда я свое видение изложу так, как оно есть. Первое, так сказать, то, о чем я и говорил. Значит, то, что мы имеем из эпидемии аналогичной испанки, которая 100 лет назад была, это уже, по-моему, очевидно всем. Длительное время меня как бы попрекарили. Говорили, ну что, испанка это миллионы, а тут вроде не. И у нас уже миллионы, и у нас уже несколько лет, и у нас уже 3 волны. Вот разновидность, что-то близкое к испанке. Я не говорю, что полное повторение, но близкое к испанке. С учетом того, что тогда было 1,5 миллиарда людей на Земле, а сейчас 7,5 миллиардов. Она будет дольше и хуже, и несмотря на меньшую смертность, результаты по сумме так сказать, могут оказаться такими же. Итак, власти, черт их раздери, так сказать, неумехи, особенно наши. Ну и мировые тоже, так сказать, не отличились, так сказать, ни в Европе, нигде. Значит, применили 2 метода, которые применяются в случае эпидемии. 2 метода. Первый метод называется карантин, что в переводе значит 40 дней. Что это за действо? Действо карантина означает, так сказать, абсолютно понятную, так сказать, конкретную вещь. Которая заключается в том, что невзирая, я подчеркиваю, невзирая на экономические проблемы, к которым приводит этот карантин, невзирая на них, то есть отрубая себе руки и ноги в экономическом смысле этого слова, Значит, вся жизнь в стране приостанавливается. Люди перестают переезжать с места на место, из квартала в квартал, с улицы на улицу, из дома в дом и так далее и тому подобное. Исходя из названия, на 40 дней. Если дословно переводить. Вот что означает слово «карантин». В нормальном смысле этого слова это действительно чудодейственное средство, которое в состоянии произвести с эпидемией некоторое действие на эту эпидемию произвести. В чем заключается это действие? Действие заключается не в лечении. Карантин ни хрена ничего, никого ни от чего не лечит. Карантин растягивает во времени эпидемию и дает возможность врачам, которых кое-их ограниченное количество, более-менее справляться с последствиями этой эпидемии и, соответственно, спасти какое-то количество жизней, которое бы они, в случае, когда она в короткие сроки происходит, они спасти не в состоянии. Потому что карантин, когда он растягивает все это хозяйство, то она так сказать, замедляется на весьма значительный промежуток времени. Не хватает одного карантина, через некоторое время проводят второй карантин. Опять же, невзирая на экономические потери, невзирая на что-то другое. Просто рубят. Самый классический карантин, который мы знаем из литературы, это карантин, который провели, судя по Шекспиру, так сказать, там, где Ромео и Джульетта. Причем сделали они это неожиданно, карантин ввели. Они собирались переслать письмо с гонцом о том, кто там кого отравил, так сказать, прикинулся отравленным в склепе. И договорились выжить таким способом, выйти из трудного положения жизни, в котором они оказались. И не смогли это сделать, потому что карантин объявили неожиданно, гонца с письмом не пустили. Это самый гонец письмо не донес, соответственно, они отравились, зарезали друг друга и, так сказать, и померли в итоге. Сия пучина поглотила обоих. Значит, вот что такое карантин. Значит, когда применяют не то, что называется карантин, а то, что называется недокарантин, или какой-то ограниченный локдаун, все прочее, это ни к какому результату не приводит. Просто никакому. То есть потери есть, они не такие, конечно, как при полном карантине, они чуть меньше. Но действия вот этого продлевающей ситуации нету. Потому что как люди ездили в метро, они так и ездят в метро. Для Москвы это самый главный рассадник заразы, от него ты деваться не можешь. Если ты отключишь метро, ты вроде как экономически потеряешь очень много. И это правда. Но если ты не отключишь метро, эффект от карантина будет ноль. Ты их можешь возить один раз, два раза, 15 раз. Эффект все равно будет ноль. И мы в этом убедились вот прямо на глазах. У нас... Ну, можно посмотреть на графике. И не только у нас. Когда вводили карантин, снимали карантин, никакому позитивному результату, никакому растягиванию это не приводило. Точка. Этот эксперимент понятен. Значит, и поэтому то, что с упорством достойно лучшего применения проводит у нас карантин, о которых объявляют Карлу за неделю. За неделю. Карантин должен обрушиваться, как небо на себя обрушилось вместе с камнями. Понимаешь? Он должен приводить к оглушающему эффекту. Ты шел с чаем с кухни в комнату, так сказать, и вот когда объявили карантин, ты так и застыл в коридоре. И тебя из коридора не выпускают. Тогда он дает эффект. Вот я о чем. Если ты, когда тебе объявили карантин через неделю, ты успел купить билеты в Крым или куда-то еще, обрадовавшись, что нерабочие дни. Вот же оно, счастье-то свалилось. Ты успеваешь купить билеты, успеваешь уехать, там заболеть, разнести всю заразу еще больше, чем она собиралась быть. И, значит, вот к чему это приводит результат. Вот то, что касается карантина. Поэтому власти, не только наши, за исключением, пожалуй, Китая, так сказать, Китай, Северная Корея, вот такие страны совсем жесткие по режимам, они сумели провести что-то похожее на карантины и добиться результата. Все остальные не получилось. Ну, не получилось. Теперь вторая вещь. Да, ты можешь возразить, я ко второй вещи перейду, которая называется вакцинация.
Ну да, я просто хотел два слова добавить по Северную Корею. Они никакого карантина не объявляли, они просто запретили въезд и выезд из страны. Ну, во всяком случае, так сказать, для некоторых категорий. Там
для небольшой страны это практически карантинная мера.
Ну, может быть, но внутри мы с тобой были, так сказать, накануне буквально этого события, там внутри-то было все спокойно. Я не знаю, может быть, сейчас как-то неспокойно, но судя по вестям оттуда, там никаких карантинных мероприятий внутри страны, я подчеркиваю, не предпринимается. То есть внутри страны все живут спокойной жизнью. Я вот, например, недавно там мне пересылали наши товарищи из Северной Кореи какие-то массовые мероприятия, манифестации, когда собирается куча людей там и прочее, прочее, но они без масок. Я не говорю, что маски панацея от ковида. Я просто говорю, что по факту, так сказать, они там внутри...
Блин, я согласен, внести поправку в свою речь, что страны, которые могли провести. Китай и Северная Корея.
Да, 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 да.
Китай но провел, сказать, Корея, что вот быть, это, нет, вот но, это но вот могли часть провести как раз... всего две страны. У остальных это да, категорически не получилось. Более того, получилось, лучше бы не делали. Вот нынешний карантин, который ввели, он на самом деле носит отрицательный характер. Теперь про вакцинацию. Значит, выяснилось. Ну, фантастическое вранье, которое было изначально видно как вранье насчет коллективного иммунитета, так сказать, оно отлетело сразу. И грамотные врачи внятно объяснили, что никакого коллективного иммунитета не образуется. Все это фантазии чиновников, которые они произносят. Это жаргонное слово, коллективный иммунитет в данном случае. Оно означает, что популяция вроде как меньше заболевает. И этого не добились. Значит, признано уже сейчас, вот по ходу, так сказать, всех мероприятий, связанных с вакцинацией, а ее провели десятками вакцин в мире с разной степенью эффективности, качества, лучше, хуже, сам по себе вакцины эффективнее, неэффективнее. То есть они все разные, все они, в общем-то, работают, вакцины, худо или бедно, потому что наука продвинулась, прямо скажем. Раньше вакцина от гриппа и такого эффекта не давала. Такого эффекта вакцины гриппа не давали. Они всегда не пользовались популярностью у населения. Здесь эффект есть. Эффект в чем заключается? Эффект заключается в абсолютно понятной вещи, которая, в общем-то, каждому из нас весьма дорога. Если ты заболеешь, то болезнь течет легче, нежели без вакцины. Вот этого добились, этот результат есть. Он получен, он радостный, он хороший. Но на распространение инфекции это не повлияло. Ну, классический пример Израиля, который уж привился до нельзя. Организованная страна, небольшая, где хорошая статистика, вполне приличная по сравнению с нами. Значит, и поэтому, казалось бы, можно было бы оценить данные. Значит, абсолютно понятно, что получилось, что вакцинацию произвели, массированную, хорошую, и выжило из-за этого людей много пожилых. Но на распространение это не повлияло. Это не повлияло. Я думаю, что вот два этих открытия, так сказать, в связи с этой эпидемией, они стоят изучения, оценки обществом, понимания, применять, не применять, и в какой ситуации что делать, как какое-то понимание это добавило. Боюсь, что это не последний сюрприз, который эта испанка номер два преподнесла нас. И может быть через пару лет мы узнаем что-то новое о новых каких-то методиках и воздействиях и все прочее, потому что история не закончилась. Она может закончиться через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Когда в итоге, так сказать, люди расковыряют все цифры, факты, уберут все наносное, так сказать, выявят достоверные какие-то данные, может появятся новые методики, по которым можно будет что-то определять. В итоге скажут, что все это было вот так вот, а не так, как вам писали в газетах и или в интернете даже. На мой взгляд, два этих
история такая вещь, которую переписывают очень легко. Что история такая вещь, которую пишут заново и переписывают очень легко. Поэтому то, что через 10 лет составят одну версию, а через 20 другую, это я в это легко верю.
Тоже возможно.
Но я хотел бы... Если ты закончил, я тогда перейду.
Саша. Я фактически вот две эти тенденции обсудил, и причем я вакцинацию применил безотносительно конкретно у кого-то спутник, у кого-то там Pfizer, у кого-то там что-то. Значит, все они повели себя крупным планом, все сработали. В общем-то, хуже, чуть лучше сработали. Все они оказались приблизительно в одну цену, приблизительно с одними условиями хранения и употребления. И все они привели к одинаковому результату. То есть люди, которые заболевают, будучи привитыми, действительно их львиная доля переносит это дело лучше, легче, выживает. И это хорошо. Эпидемию-то не остановила и даже не приостановила.
Вот. Ну вот я в этой связи хотел несколько слов сказать именно о причинах. Вообще, на мой взгляд, одна из основных причин неуспеха вот этой массовой вакцинации в России, в которой вроде бы достаточно вакцины, это то, что люди не хотят прививаться, они хотят прививаться по большому счету, а не потому, что государству они не верят. Вот все, что их убеждают с телеэкранов, да, так сказать, это у них уже воспитало стойкую реакцию, аллергию своего рода, на то, что вам вещают из ящика, и в чем вас особенно активно убеждают из ящика, это вранье. Мы все время говорили об этом вранье применительно к политической ситуации, что вранье с выборами, вранье с тем всем, но в сознании людском это распространяется на все действия государства в целом. И поэтому вот обратная сторона вот этой вот лживой демократии, в которой мы живем, в которой, так сказать, подтасовываются результаты выборов, где каждым выбором избирается какой-то новый способ, как их фальсифицировать, где-то карусели, где-то вбросы бюллетеней, где-то электронное голосование, где-то все это вместе. Все это по совокупности в течение многих лет рождает недоверие к государственным институтам. И отрицательная сторона этого дела, в частности, проявляется в том, что когда тебя начинают активно убеждать, что тебе надо вакцинироваться для своего же собственного здоровья, у людей в первую очередь возникает вопрос, а кто это говорит-то? Вот то самое государство, которое нам все время врет на каждом шагу, вообще по любому поводу. И вот обратная сторона этой медали, это то, что, конечно, соответствующая негативная реакция людей. Недаром сейчас власти озаботились тем, как бы эффективнее донести до людей вот эту вот пропаганду вакцинации, которой они занимались весь предыдущий год, включая и этот нынешний. Потому что они сами поняли, что это не работает, что им не верят. То есть они-то пропагандируют, у них все каналы, так сказать, передачи информации налицо, ящик об этом трубит беспрестанно уже, наверное, полтора года. А тем не менее до людей это не доходит. Они им не верят. Они не верят им не специально по поводу вакцины, они не верят им вообще. Понимаешь? И вот это вот самым парадоксальным образом сказалось как раз на заболеваемости, на вот этом самом коллективном иммунитете, потому что идея-то была как бы неплохая. Ты, кстати, ее в свое время излагал то же самое, что если там привить, условно говоря, 80% населения, то возможность распространения вируса станет меньшей. Логично. Вот в Израиле, кстати, пошли этим путем, у них там более 80% населения привито, но как ты сам верно сказал, на распространение пандемии это не, или эпидемии это не повлияло. А у нас и этого нет. У нас, дай бог, где-то к 40 приблизится, и то в каких-то регионах, там, ну вот, допустим, в Москве и так далее. Значит, соответственно, вот это вот неверие, так сказать, в государственные институты, когда общество, хочет этого верхушка или нет, убеждено в том, что ему правду не скажут. Его начнут что-то врать в чьих-то интересах, лечить его орбидолом для того, чтобы, так сказать, набить карманы какой-то компании, в которой выясняется, что этот зампредседатель правительства имеет свою долю, поэтому он таскает свой орбидол, потому что это ему набивает карманы. То есть интересантов в любом действии масса. Вот. И то, какими схемами они обогащаются, это тоже всем известно. А то, как это скажется на твоем здоровье, люди убеждены, что, в общем-то, государство, чтобы оно там ни говорило из ящика, ему на это наплевать. Потому что они тысячу раз доказывали это в разных других ситуациях. Хоть с повышением пенсионного возраста, хоть с реформой здравоохранения, которая свелась к его тотальному образованию и так далее. Вот отсюда как бы и результат, который непосредственно вылился в эпидемии коронавируса на, так сказать, результатах вакцинации. Пожалуйста, Саша.
Так как два основных тезиса я высказал, и к первому тезису я уже добавил частично, что то, что называется карантины или ограничения, локдауны и все прочее, провели так, чтобы лучше бы не проводили. Вот в итоге, если взять вот эту деятельность, потому что их провели таким способом, что они не только результаты не дали, они сделали хуже. Они экономику подорвали, а вот эту растяжку во времени эпидемии не сделали. Не сделали. Причем сделали это максимально по-дурацки, и мы это видели и еще увидим, потому что это вот у нас вот только начинается очередная неделя вот этого безобразия всего. Что касается прививки, тут тоже начудили. Это все подробности, потому что основное я сказал. прививочная так сказать, методика прививки не привела к желанному результату. Вот этого иммунитета коллективного не образовалось. Эпидемия не завязла. Она спасла энное количество людей от смерти и от тяжелого течения, это правда. Но эффекта того вот антираспространительного она не дала. Не дала. Что произошло, в частности, ну, вот мелкие брызги, которые, так сказать, добавляют на этой картине дерьма, так сказать, от которой тошнит. Мы первые сделали, как утверждает пресса, первые сделали вакцину. Сделали неплохую, как выяснилось, вот по статистике мы посмотрели.
Она удачная оказалась.
Да, неплохая. Оказалась вполне приличная вакцина. Но сделали ее таким способом, так как у нас на разных заводах все это изготавливается, что вакцины, которые соответствуют бумаге, на которой написано сертификат, такого завода нет. Или есть один, а остальные производят нечто другое. У нас нестандартные все эти вакцины, они все получились, одна не похожая друг на другу. Может быть, они даже лучше, чем первая, которая на сертификате описана. Но они оказались другими. И по этой причине, Карл, по этой причине, мы до сих пор представить в европейскую контролирующую организацию 10 одинаковых образцов с 10 различных заводов, которые бы соответствовали тому сертификату, который написан в бумаге, не можем. Не можем. Нет у нас. Они приезжают к нам, отмечают антисанитарию, черт с ней. Отмечают, что там какие-то баки не помыты, черт с ним. У нас нет вакцины, которая так сказать, соответствует вот той бумаге, на которой написано. Они все немножко отличаются. И они не лезут в те стандарты, которые есть. И по этой причине так сказать, эти европейцы, так сказать, они разводят руками и говорят, мы не можем вам дать, мы рады, мы готовы дать вам всей душой, так сказать, этот самый сертификат качества, что он соответствует вакцине как положено. Вы скажите, какой? Вот с этого завода мы проверяем, соответствует. Но бумага должна соответствовать тому, чего вы производите. А вы производите другую вещь. Может, даже лучше. Но она другая. Так сказать. И по этой причине у нас пропагандистские крики, начиная от Министерства иностранных дел, заканчивая президента, начинают вопить, что подлые иностранцы не регистрируют вакцину. Им нечего регистрировать, они не в состоянии ее понять, где она есть на самом деле, в каком из пробирок так сказать, находится то, чего соответствует сертификату. И так далее, и тому подобное. Значит, поэтому получилось все и по этой причине, из этого же вытекает следствие. Это, казалось бы, ерунда, вот ну не могут. Казалось бы, мы давайте признаем Pfizer, Moderna, Johnson и что там, европейские вот вакцины. Взять и признать их. Вести какой-то. Наши же власти на это не идут. Это подрыв авторитета получается, что как это так, мы везем такую чужую вакцину, да еще за деньги, да еще на ней будут наживаться. Мы этого допустить не можем, это подрыв нашего авторитета. И ради этого вонючего авторитета мы не возим сюда, ее много-то не надо. Эта вакцина зарубежная нужна тем людям, которые выезжают за рубеж, в Европу. Ну, условно говоря, 500 000 человек, которые бы чудненько могли привиться этими вакцинами и выезжать. Не ввозят, не делают. Вот, к сожалению, печальная ситуация со всем этим здесь.
Ну, я тут поспорю, потому что, во-первых, что касается разности вакцин. На разных заводах они действительно получаются разные, причем всюду по всему миру. Ну, известен случай, когда, даже два случая, когда, по-моему, в Дании, в Норвегии запретили использовать AstraZeneca, и Дания даже продала там с половиной скидкой свой, так сказать, запас AstraZeneca, закупленный в Африку, потому что была партия вакцин, да, после которой действительно наслубили отношения. Что такое партия вакцин? Это не значит, что на одном заводе вдруг взяли, так сказать, из другого, с какого-то бодуна в другом чане чего-то намешали. Их несколько заводов производят. Вот в одном такую, в другом такую, в другом такую. Всюду называется AstraZeneca. AstraZeneca, кстати, это самое популярное, но самая многопроизводимая вакцина в мире. Самое большое количество выпуска именно у AstraZeneca. Не у Pfizer, не у Moderna, а именно у AstraZeneca. Ну и англичане делали там и для третьего мира, для всех подряд. В общем, короче говоря, вот это вот. Так что это, к сожалению, это нормальное явление. Только в определенных обстоятельствах на это можно глаза, как говорится, приподзакрыть. А в других обстоятельствах можно приподоткрыть. И сказать, ептыть. Ну, у вас не бьется. А вот там как? А это не ваше дело. Вот то мы тому мы доверяем, а вот этому вот что-то проверяем. Это, так сказать, это все-таки политика в большей степени гораздо, чем, так сказать, объективное расхождение, потому что как только ты перенесешь производство на другой завод, там будет по-другому. Копейка в копейку не получится ни у кого. Не потому, что они не хотят, или тому пацану, как говорил Жванецкий, плохо руки помыли, а просто это условия производства. Вот там они другие. Учены другие, погода другая, еще там чего-то. Тем более в таком тонком деле, как вакцина. Металл различается отличный на разном заводе. Золото тебе, пожалуйста, которое доводит до 999-й пробы, могут криминалисты определить, с какого рудника оно добыто. Потому что есть, ну, микропримеси, там их вообще один атом на, так сказать, миллион. Но, тем не менее, это дает разность в качестве. С вакцинами, естественно, тем более искусственно произведенные, то же самое. То есть, это не критичный параметр. Другое дело, что надо отличать, что критично, что не критично. И вот здесь, конечно, придраться можно к любому варианту. Поэтому я думаю, что мое мнение, что в этом вопросе политическая составляющая гораздо более, чем объективная. Относительно локдауна я тоже хотел сказать. Ты, конечно, Саш, прав, что надо, так сказать, объявлять его так, чтобы как снег на голову. Но это когда эпидемия свалилась как снег на голову. А когда мы о ней говорим, извините, полтора года, что-то объявлять локдаун, так сказать, завтрашнего утра. Ну что полтора года это длится. Что за полтора года, то извини, можно и приготовиться, сказать, так, ребята, у вас, так сказать, через две недели локдаун и так далее. Кстати, в Европе поступают точно так же. И в Англии, и в Италии, так сказать, уже никто не объявляет локдаун, так сказать, на следующий день, потому что понимают, что это встряска для общества. Во Франции так не делают. Те говорят, вот да, вот через две недели у нас будут такие ограничения. Никто не называет это больше локдауном. Это мы употребляем его в своей передаче. Но все остальные говорят, что да, ограничительные меры, трёшь-мнёшь в связи с этим, и объявляют заранее. Не только когда они начнутся, но и когда они закончатся. Потому что в этом смысле мы как бы не выбиваемся из общего ряда. Другой вопрос. Что эффективность этих мер, что и у нас, что где-то еще, она примерно такая же. То есть никакая. Да. То есть непонятно, что это дало. Вот во Франции близко мне, так сказать, там кто, запретили там, ходить куда-то, ездить, так сказать, за пределы 100 километров, то ограничивали выход из территории дома там, на 1 километр, то еще что-то. И главное, полиция за этим надзирала. Вот они в этом смысле строги. Ну и чего, это что-то изменило? Да ничего. Я думаю, что вообще во всех этих мерах, и это надо объективно признать, что и у нас, и на Западе, да и не на Западе, где угодно, может быть, за исключением Китая, потому что они там особо строгие. Суть в том, что власть не столько заботится о населении, сколько демонстрирует свою прыть. Что мы, дескать, не бросили это вот на произвол судьбы, а мы тут, понимаешь ли, бдим. Мы вот тут смотрим, вы вот тут не будете ходить ни направо, ни налево, тут по пропускам, тут то, тут все. Что вы сделали для того, чтобы бороться с эпидемией? А вот, видите, вот мы это запретили, то разрешили, потом, а то снова запретили. А это мы сейчас еще продлим до следующего лета. Это во Франции про санитарные пропуска, против которого население так бунтует. Вот это примерно логика такая. Поэтому я не знаю. В Швеции, кстати, продолжает оставаться интересным примером. Мне хотелось бы, чтобы когда-то это проанализировали в будущем. Среди прочего, когда будут подводить итоги вот этих локдаунов. Вот Швеция, например, от ограничительных мер отказалась. Совсем. Ну и что там, все начали мереть как мухи? Да вроде нет. Вот у нас еще вопрос будет, я так чувствую, но говорю. Вот Белоруссия, например. Обязательное ношение масок отменило, штрафы за то, чтобы не носят, отменило. Вообще, короче, все отменило. Вот хотите, носите, на вашу сознательность. Не хотите, мрите. Или там лечитесь. Ну и что там сейчас будет? Вот интересно посмотреть. Вот они сейчас все перемрут, прямо все. Один батька останется? Вроде бы нет. Ну вот, тут много очень вариантов. Я думаю, что, конечно, подведение итогов вот этих экспериментов с локдаунами и вакцинацией будет очень впечатляющим. Потому что мы много нового для себя откроем. В частности, насколько были дурны те власти, которые что-то предлагали или вводили. А может быть, наоборот, умны. Вот как раз и проверим. Но пока в этот ум что-то не сильно верится, честно говоря. Вот у меня такой как бы комментарий. Саш, как ты насчет вопросов? Не против, если мы к ним перейдем?
Да, я считаю, что на эту тему мы все рассказали, что думали, так сказать. Остальное зададут вопросы.
Так, вопросы. Так, вот наш старый слушатель, Ирна 785, спрашивает, как вы относитесь к тому, что в Советском Союзе многие технологии были взяты у Запада? Например, ракеты у немцев, машины у немцев и итальянцев. Правда ли это? Поделитесь, пожалуйста. И сейчас где-то еще я продолжение этого вопроса видел. Несколько примеров, где Союз украл технологии Запада. Ракета Фау-2 немецкая. Взяли Б-28 у американцев. А также машины у Форда многое украли. Утюги, магнитофоны и так далее. Так ли бы это было все на самом деле? Вот такой вот вопрос комплексный. Что думаешь, Саша?
Я думаю, что ничего абсолютизировать нельзя. И утверждение, что все взято на Западе или все не взято на Западе, ни то, ни другое утверждение не верно. В мире существует обмен технологиями. Во всем мире. Что-то мы крадем, что-то у нас крадут, что-то мы передаем, что-то мы, у нас передают, что-то мы продаем, покупаем технологии, что-то у нас продают, покупают. Это взаимно обогащающий процесс, в котором принимали участие все страны, вплоть до самых неразвитых, есть гениальные, так сказать, какие-то отдельные кексы, которые что-то изобретают, и ничего в этом странного, удивительного нет. И разобраться на самом деле точно, какой процент украден, а какой изобретен вот конкретно в данной стране, так сказать, практически невозможно. Надо просто не печалиться этой темой и не задумываться, а воспринимать это как есть. Если что-то удалось упереть, еще же для того, чтобы грамотно упереть, надо башку иметь. От того, что тебе на блюдечке что-то положат и скажут, укради, родной, а если ты сам не петришь ничего, то ничего ты и не украдешь, и ничего ты ничем ты не воспользуешься. Поэтому не беспокойтесь этим способом. Что надо, то украли. Что не получилось украсть. Не. Смею вас уверить, что могли украсть гораздо больше, и не получилось по причине того, что не знали, как это сделать, как это использовать. И, кстати, это и в ту сторону, и в обратную сторону точно так же. Существует колоссальное количество технологий, которые появлялись, не были востребованы обществом. И через там полсотни лет или через 70 лет появлялись, все говорили, ах, как же мы не догадались, что надо это все кругом делать вместо квадратного. Ну и что, так сказать, никакой тут не зло. Это внутри одной страны, это не то, что где-то там кто-то у кого крал. Просто технология появлялась, была востребована или не была востребована. А потом вдруг, и ничего в этом удивительного нет, относитесь к этому спокойно.
Ну я с своей стороны хочу сказать, что... Во-первых, мне кажется, не очень правильным и приемлемым здесь термин кража. Потому что со всех сторон всегда идут заимствования технологий, увиденных, сворованных, ну, сворованных в том смысле, что полученных нелегально, да, так сказать, без разрешения, скажем так, владельца технологии, попытки их воспроизведения и так далее и тому подобное. Обвинять в этом исключительно Советский Союз – это глупо и бессмысленно. Потому что, например, на тот момент, когда... существовали Фау-2, вот эти вот ракеты немецкие, да, их аналогов не было ни у кого. Ни у Советского Союза, ни у Запада, вообще, то есть от слова совсем, то есть просто ноль. Да, немцы вообще, надо сказать, в период войны, что вызвано, в общем, и обострением военной обстановки, когда умы работают особенно тщательно, так и тем, что... Ну, как бы неудобно это говорить, но они провели определенную политику, так сказать, сегрегации, так сказать, выгнали у себя определенную часть населения, так сказать, из Германии. Вот как бы вроде бы это признается всемирно как негативный процесс, а на самом деле в Германии произошел гигантский научно-технический рывок. Потому что того, чего было создано в гитлеровской Германии за это время, не создавалось в аналогичное время в мире нигде. Это объективно, и надо это признать. Вот. И в частности, это касалось ракетостроения. Это ракетостроение заимствовали как Советский Союз, так и, на самом деле, Соединенные Штаты. Потому что Вернер фон Браун, автор ракеты Фау-2, был вывезен в Соединенные Штаты. И там работал вплоть до лунной космической программы. Вот этот Аполлон, который Сатурн-5, точнее говоря, ракета, которая, так сказать, вывела Аполлон, так сказать, к Луне. Во всяком случае, так утверждается, что это было сделано. Она детище Вернера фон Брауна. Это не каких-то там американских самородков. Это тот самый Вернер фон Браун, который был живьем вывесен и дальше реализовывал свои проекты по нарастающей. Так что это происходило сплошь и всюду. Так происходило с автомобилями, так происходило, так сказать, со швейными машинками, я не знаю, с утюгами, с чем угодно. Обратные примеры. пожалуйста, тоже они существуют. Вот в свое время в Советском Союзе на нашей с Сашей жизни был создан, допустим, на «Ладе», которая вообще-то бывший завод «Фиата», допустим, автомобиль «Нива», который послужил продначальником целого класса того, что сейчас называют паркетными внедорожниками. Вот этот вот класс родился целиком из «Нивы», целиком советского изобретения, который, кстати, и до сих пор продолжает выпускаться и до сих пор пользуется спросом и популярностью. Кража это? Да нет, не кража. Это просто вот заимствование идеи, технологии, которая прижилась в мире, которая стала таким образом популярна. Когда вы говорите там про самолет, я, кстати, это не Б-28, а Б-29. То есть суперкрепость, да, стратофортес, вернее, стратокреп. Нет, суперфортес. Вот. Он действительно был, так сказать, скопирован в Советском Союзе, и, в общем-то, я считаю, это полностью был правильный шаг, потому что не было в Советском Союзе таких самолетов, и когда была создана атомная бомба, то стране срочно нужно было средство доставки, и хорошо, что этим средством и его наличием озаботились еще тогда, когда даже самой бомбы не было. Действительно, была построена его копия, самолет Ту-4, копия, что называется, копейка в копейку, вот прям вот винтик в винтик. Но все равно, так сказать, такого же результата не удалось добиться, как у американцев с этим вот, с этой вот суперкрепостью. И это, надо сказать, проблема любой кражи технологий. Ты можешь, так сказать, украсть идею, можешь разобрать там по винтику что-то и так далее. Но вот воспроизвести копейка в копейку не получается. Достичь такого же эффекта нет. У нас вот классические случаи, да, перед войной закупили, так сказать, мощнейшую артиллерийскую систему немецкую, которая, кстати, щелкала нашей 34-ки и ИС, так сказать, зенитная пушка, на базе которой потом создавались танки «Тигр» там, и так далее, вернее, в которой они применялись. Ну, пробовали ее воспроизвести, не воспроизводится. Есть пушка вообще целиком купленная в Германии, даже не захваченная там где-то вот, так сказать, в плен, да, так сказать, в непонятном состоянии, новое, в масле, воспроизвести, не выходит. Поэтому кража технологий, вообще, это очень тонкая вещь, которая далеко не так банально получается, взяли там, украли и чего-то создали. Это примитивизм и просто упрощенство у тех людей, которые не понимают, о чем, собственно, идет речь. Так, вот вопрос еще. На встрече генпрокурора РФ Краснова с Лукашенко в Минске батька заявил, что поляки будут бороться с мигрантами с помощью танков «Леопард» и уверяет нас, что вот нападут. Зачем он так психует или бредит? Вот. И, ну, там еще один вопрос будет про Лукашенко. Вот, что на этот счет думаешь, Саша?
Ну, Лукашенко применяет шантаж заложников, значит, людей. Это до него изобрели. Это во времена Чингисхана, когда атаковали крепость какую-то, которая не сдавалась где-нибудь в Китае, была хорошо вооружена, и большие запасы продовольствия были, там китайцы собрались. Они брали с окрестных деревень китайцев и закидывали туда в крепость. Туда, внутрь, чтобы они быстрее подожрали запасы. Их туда не пускают, там тыкают копьями, так сказать. Эти с обратной стороны тыкают копьями, давай иди туда. Вот здесь вот для него, так сказать, эти ребята не сильно, кстати, приятные в общении мигранты, он их перетаскивает с одной границы на другую и пихает туда, в Польшу, чтобы им нагадить. Ну и чего, со времен Чингисхана ничего не поменялось.
Ну, я с своей стороны добавлю, что доказательств каких-либо убедительных о том, что не то чтобы лично Лукашенко, но вообще как бы минские власти организуют вот этот вот процесс, их до сих пор представлено не было. Кроме того факта, что эти мигранты идут со стороны Беларуси. Они приезжают в Беларусь, это правда. Приезжают за свои деньги, кто-то они привозят. Платят каким-то посредникам. Кстати, там хохлы были замечены среди посредников, но это не важно уже. Дальше национальность не играет роли. Вот. Их не ловит никто в аэропорте, в аэропорту, это правда. Никто их не спрашивает там в аэропорту, а куда вы тут бредете? Вы случайно не в Европу мигрировать собрались? Да нет, приехал родной, ну и вали себе. У тебя сколько есть дней? 5 дней на то, чтобы находиться в Беларуси без визы. Кстати, эта мера была объявлена достаточно давно. Еще, я не знаю, лет года 3 назад, это уж точно. Приезжают без визы. Есть такое положение? Есть. Имеешь право приехать? Имеешь. Куда ты можешь за это 5 дней пойти? По всей территории Беларуси. Дойдешь до границы? Пожалуйста. Тебя там кто-то специально будет отлавливать? Ответ. Нет. Тебя кто-то будет специально ловить, например, на белорусско-русской границе? Ответ. Тоже нет. Со стороны, во всяком случае, Беларуси. Понимаете? Хотите, валите. Ну и чего? Кто-то организовывает этот поток. Понимаете? Поэтому не надо путать вот эту вот балтийско-польскую пропаганду, которая очень как бы приветствовала потоки мигрантов, которые шли там через Грецию, Италию, в Европу, да-да, я-я, мы за это самое, за демократию и свободу, когда они шли мимо. А вот когда они пошли через них, то вот тут вот стало как нехорошо. Чисто по-человечески я их понимаю. Вот. Мы с этими как бы жлобами имели дело уже достаточно давно и в рамках Союза, и в рамках, так сказать, СЭВа и всего прочего. Так что, как говорится, то, что они защищаются от этого, так сказать, какими-то пропагандистскими мерами, это вполне нормально, что у них еще есть. Сейчас за счет Европы еще стену построят, пред которой Берлинская стена просто умоется слезами и соплями и скажет, блин, это какой-то плетень вообще ржавый был по сравнению с ними. Ну, господи, дело житейское. Насчет танков «Леопард» я не слышал ничего, но бороться с мигрантами танком «Леопард» это глупо. Вот. Наверное, он имеет в виду некую концентрацию сил на польской границе. Ну, поляки, понятно, им надо как-то простимулировать военную помощь, которую им оказывают, так сказать, постоянные угрозы. Так что они вполне могут концентрировать эти силы, но это не против мигрантов, потому что что с мигрантами «Леопардами» бороться, это ерунда какая-то. Ну, так, вот еще про Лукашенко. Заявил, что с помощью ковид удалось побороть раковые заболевания. Отменил масочный режим, запретил штрафовать, запретил навязывать вакцинацию. Неужели ковид у батьки это чудо чудесное? Ну, вот насчет борьбы с раковыми заболеваниями, я не знаю, как он ковид борется или не борется. А то, что запретил штрафовать там и прочее, это да, действительно так. Мы это видели. Посмотрим, какой будет результат вот всего этого. Понимаете, мы сейчас можем спорить о мерах, надо штрафовать или не надо штрафовать, там надо делать то или нет. У нас были уже штрафы в 2020 году. Ну и чего? Это что-то остановило? Да вроде нет. Может, сейчас штрафы поставить не по 5 тысяч, а по 10 тысяч, тогда ковид остановится? Как-то в это слабо верится. Ну и чего дальше? Помимо набивания городской мошны, так сказать, господина Собянина, я тут ничего не вижу вот в этих штрафах. Что после него как-то население резко вздрогнуло, и все побежало стройными рядами прививаться. Ну, нету этого. Ну, так а чего тогда их травмировать? Другое дело, что ну, батька не хочет за счет штрафов набивать свои карманы. Ну, я это считаю скорее благородным поступком, чем, так сказать, предосудительной мерой. Так, вот вопрос. Допустим, что вас спрашивает новичок. Вы говорите 20 лет, что во власти воруют. А где доказательства, что Путин и друзья украли хоть копейку? Можете предъявить конкретные доказательства? Саш, что думаешь по этому поводу?
Могу.
Да, ну вот я просят.
Не, никто меня не просит. Анонимно какой-то человек пишет, чтобы я занимался какой-то ерундой, кому-то что-то доказывал. Не буду я вам ничего доказывать. Я это знаю, так сказать, доказать могу. Вам доказывать ничего не буду. Появитесь хотя бы на экране, спросите, поговорите. А то вы мне задание раздаете, ты его что-то доказывай.
Геленджик, ну ладно, я так скажу.
Естественным образом так, сложились эти атомы, молекулы в плиты легли друг на друга, и образовался хоккейный, чего там, стадион под землей. Угу. Вам что еще доказывать надо? Вы что, вы хотите так это раскрутить меня на матерные слова, что вам что-то стадиона недостаточно? Что? Ну, посмотрите на стадион, посмотрите на фотографии. Сидите в Геленджик. Mm-hmm. Вам какое еще доказательство нужно? И в чем?
Что вы за спрашивает не для себя изображаете? Не для себя, а для новичка.
Не понимаете.
Вот, наш слушатель.
Нет, Валер, он же с издевкой, а вы мне докажите. Что тебе доказывать-то надо? Ну что, что нужно еще доказывать? То, что ты дурак такой, ну это очевидно, если ты задаешь такой вопрос.
Саш, ну давай без перехода на личности.
Да какой переход на личности? Он же задает вопрос публично, так сказать, я ему публично отвечаю. Если ты сам не видишь этих доказательств, значит ты дурак. Ну вот такой, такая печальная реальность, так сказать. Задай еще 10 раз, я тебе 10 раз отвечу, что ты дурак.
Так, ну, давайте я что-нибудь на эту тему тоже сгенерирую. Я хочу сказать, что вообще насчет копейки, украли хоть копейку. Вот со слова копейки здесь как бы многое можно еще добавить. Потому что на самом деле вот этот вот путь воровской Путина, он начался вовсе не с того момента, когда он стал президентом. Это началось еще с петербургской мэрии. Санкт-Петербургский, точнее говоря, да, когда он был заведующим отделом внешних, так сказать, внешнеэкономической деятельности, там как-то это вот так называлось, ну, короче говоря, все контракты проходили через него. И там была целая, так сказать, история с контрактами, которые были оплачены, но ничего в них в Петербург не поступило. Это проходило туда, там дело через него. Это расследование дела Марины Салье, непокойная, с целым рядом депутатов, там были какие-то запросы, так сказать, в мэрию. Это все кончилось ничем, потому что его быстренько перевели в Москву, сделали сначала главой администрации президента, потом на ФСБ. В общем, короче говоря, это дело умерло. Но воровство происходило уже тогда и там. И поэтому предположить, скажем так, чисто объективно, да, что человек вот начал свою, как говорится, трудовую деятельность на ниве демократической России с того, что начал красть там, где это попадется под руку, и попадя на более высокий пост, где таких возможностей еще больше, он вдруг сказал: нет, ребята, я все свое уже наворовал, сейчас начинаю честную жизнь, как говорится, в завязку ухожу. Ну, это смешно. Тем более, что вот все эти персонажи вокруг него, которые сказочно обогатились вот именно при его президентстве. Можно, конечно, вообразить себе такую фантазию, что вот все воруют, все набивают карманы, а он просто кристально честный, там вообще вот прямо плитки с него сдувает, но ни грамма не берет. Ну, нереально это, понимаете, это нереально. Мы не можем представить конкретные доказательства в том смысле, что мы не можем сейчас, поскольку нет уголовного дела такого, да, нет сбора доказательств, и вообще вот при нынешней системе власти, которая лежит под Путиным, невозможно представить себе, что эта система власти будет собирать юридически значимые доказательства. Да, значит, этого заведомо делаться не будет. Мы можем просто по косвенным признакам, понимаете, вот увидеть, да, где это, кто это и сколько, в каком объеме примерно ворует. Подчеркиваю, это косвенные признаки, да, это не прямые. Потому что прямых в этой системе власти и при этом руководстве, конечно, представить себе невозможно. Но косвенные признаки есть. И судя по тому, что в этой системе власти все строго берут по ранжиру, и тех, кто начинает замахиваться на большее, чем ему положено, их, как говорится, выводят за скобки и сразу же сажают, начиная от губернаторов, кончая министрами. Да? Значит, можно смело сделать вывод, что все те, кто стоят под Путиным, они воруют меньше, чем он. Потому что он должен иметь с этого дела максимум. Я понимаю, что на его должности уже не надо там конкретно какие-то левые контракты подписывать, так сказать, и там офшорные схемы придумывать. Все придумывают за него, и ему, как говорится, приносят готовый продукт. Но то, чтобы в этом готовом продукте, так сказать, глава власти стоял на самой вершине хапнутого, вот за этим следится строго. Потому что если вдруг он будет получать меньше, чем кто-то, то на того кого-то сразу же настучат и скажут: блин, вот видишь, а этот, он не президент, а берет больше тебя. Знаешь, это создаст сразу такое напряжение, при котором тот, кто осмелился взять больше, будет съеден. И в том числе поделен между теми, кто на него стучал, ну и, естественно, самим главой. Вот это такая схема власти. Понимаете, конкретным доказательством, если угодно, служит эта схема власти, которая работает таким образом. Вот. Поэтому в течение 20 лет то, что это продолжается, это, я думаю, уже никого сомнений не вызывает. Так, вот еще вопрос. Сергея Савельева, вывезшего видео пыток во Францию, заочно арестовали и объявили в розыск. Эти видео не предназначались для публикации и предназначались для судебного пользования. Не позор ли это? Саш,
для как,
что
для какого
думаешь?
Пользования? Для служебного или для судебного?
Служебного.
Это что же у нас такие заслуги? Что же у нас такая служба, которая занимается, так сказать, там, половыми извращениями, так сказать, там, с этой, со шваброй? Ничего себе служба, так сказать. Вот дожили, уроды. Слов нет.
Ну, я что хочу сказать, поскольку у нас передача на самом деле, я хочу просто прояснить, да, контекст истории. Это никого не оправдывает, это просто показывает, что мы, так сказать, имеем в том, где живем. Значит, вот эти вот пытки все, а это иначе как пытками не назовешь, они применялись одними уголовниками, которые получили название как-то там содействующими администрации или что-то в этом духе, по отношению к другим уголовникам, которые тоже жили по уголовным законам, и которых, соответственно, таким образом как бы опускали и принуждали либо к сотрудничеству с администрацией, либо к понижению их статуса в рядах своих же сокамерников за счет того, что к ним применялись вот именно такие сексуальные пытки, ну и, грубо говоря, опускали. Это, значит, соответствующий климат, так сказать, среды. Для служебного пользования в этом контексте это предполагало, я подчеркиваю, я это не оправдываю, я просто объясняю, что это такое в нынешней ситуации. Это то, что это видео не снималось специально. Это же не просто так кто-то ради собственного удовольствия, так сказать, взял и поснял. Это специально снималось именно для того, чтобы в случае, если, так сказать, подвергаемый пыткам не согласится на сотрудничество с властями, то, так сказать, его предъявят это видео в том или ином виде вот этим вот его сокамерникам, его как бы вот друганам, и он таким образом окажется на самом низу, так сказать, служебной иерархии, то есть в воровской иерархии, именно потому, что вот с ним такое действие было произведено. То есть это определенное обыгрывание, если угодно, законов воровской среды на, так сказать, людях, которые как бы этим законам подчиняются, причем подчиняются добровольно, потому что они считают себя ворами, ну, в том или ином виде. И при помощи не сотрудников, подчеркиваю, администрации, они только давали указания, но сами они не производили этого. У них, насколько я понимаю, во ФСИН, кроме мордобоя, там ничего больше не практикуется. А вот своих, так сказать, как бы подчиненных им зэков, которые пошли на сотрудничество с ними, вот вынуждали этим заниматься. Вся эта практика в целом мерзкая. Вот. Это, конечно, подчеркивает в первую очередь состояние сегодняшней пенитенциарной системы. И я это все вам рассказываю просто для того, чтобы вы понимали, в каком контексте и как это совершалось. Чтобы это не было какой-то тайной со семью печатями, что взяли какого-то невинного зэка, засунули ему в задницу, извините, швабру, намотанную изолентой, вот просто так, ради собственного удовольствия, просто для того, чтобы над кем-то поглумиться. Нифига это не так, это было сделано специально с целью, не против кого попало, а против, так сказать, специально отобранных как бы людей для этого. Вот. И делалось это вот с такими вот целями, склонить их к сотрудничеству с администрацией, тем самым, ну, если угодно, разрушить вот эти вот воровские каноны, в котором, так сказать, это все происходило. Когда-то раньше такие же цели в советское время достигались, допустим, перевоспитанием. И был действительно мощный инструмент перевоспитания, основанный на социалистической законности и на том, что люди верили в это светлое будущее. Это действительно был мощный инструмент. И тогда ни о каких швабрах, так сказать, перемотанных изолентами, естественно, речи не шло. Вот. Сейчас, когда этих стимулов не осталось, вот единственное, что есть в распоряжении властей, это вот такие вот вещи. А вообще попытки бороться с ворами, с воровскими законами в Советском Союзе принимались регулярно. Они предпринимаются и сейчас, но, на мой взгляд, конечно, не так эффективно, как это было в СССР. И самыми разными способами. Когда, вот, например, все воры там заключались в законе, заключались в одну камеру, и их, как говорится, обслуживать было некому. Вот они могли быть предоставлены только самим себе. и вынуждены были сами работать, и сами там за собой следить, и убирать, и в общем все что угодно. Вот никому поручить было физически некому. Такой вот метод применялся. Вообще на этот счет есть целая, так сказать, эпопея там, о войне воров и сук. Вот, вы, если угодно, поищите в просторах интернета, там есть на этот счет материалы. Но сейчас вот это вот такого рода зверское действие, которое остается в распоряжении существующей системы. Так, как вы считаете, может Путин страдает синдромом вороватых рук и беспокойных ног на фоне имперского синдрома, отягощенного ракетно-ядерными комплексами? Вот такой вот вопрос. Как ты смотришь на это, Саш?
Мне даже шутить на эту тему не хочется.
Ну, можно и так это сформулировать. Вот. Валерию Смирнову, вот еще вопрос от Андрея Лобанова. Расскажите о характерных чертах французов. Я слышал, что они скупые. Это правда? Правда. Французы вообще у первой волны русской эмиграции получили такое прозвище сантимщики. Сантим — это 0,01 франка, еще когда он не был евро. Ну, в общем, достаточно мелкая монета. Ну, самая мелкая, собственно, которая существовала. Вот, поэтому, так сказать, да, определенная скряжестость, так сказать, она — это характерная черта французов, равно как и стремление все посчитать до последнего сантима. Вот, характерно, что у них, несмотря на название, вот сейчас у евро сотая доля — это цент называется, французы ее по-прежнему называют сантимом. Как бы франка нету, а вот цент и сантим — это все еще, так сказать, в ходу. Сантим — это сотая, дословно. Вот, поэтому, так сказать, да, это характерная черта. Ну, есть еще какие-то характерные черты, которые, допустим, не свойственны, так сказать, всему остальному, я заметил, европейскому населению. Ну, например, вина, которые во Франции, так сказать, очень популярны, вот они там пьются исключительно вместе с едой и никогда вхолостую. А все окружающие страны поступают ровно наоборот. Немцы там, ну, итальянцы не скажу, так сказать, но вот для французов это именно характерно. Характерная черта. Ну и, наверное, многие еще какие-то другие, я так как бы под настроение когда-нибудь вам скажу, но так специально вот выделю только эти две. Так, куда делся СПИД и как мы его побороли, Саш? Ты у нас специалист по болезням. Как ты думаешь?
Я не в курсе, не знаю. Думаешь, он никуда не делся?
Он как-то никуда не делся, но спасибо за вопрос. Меня это, как бы это сказал персонаж, так сказать, известной кинокомедии Гайдая, меня тревожат смутные сомнения. СПИД представляли вообще на нашей памяти, ну, во всяком случае, в советский период, вот поздний советский период, Горбачевский, как эпидемия 20 века. Ну, наверное, она перешла и в век 21-й. И вот до ковида, ну, во всяком случае, лет за 15-20 до ковида, она точно считалась прям вот такой тотальной эпидемией. Сейчас мы все тут прям вымрем и будем болеть СПИДом. И как-то вот этого не случилось. Вот даже затрудняюсь сказать, как именно. Как-то этот вопрос вот взял и стух.
Ну, в частности, вроде его начали лечить. Она оказалась...
Нет, его начали лечить.
Чем его начали затормаживать лечить. Очень сильно. Причем дорогостоящее лекарство. Люди тратят колоссальные средства на лечение от этого СПИДа и от его аналогов. То есть, но радость она не доставляет в любом случае ни для кого.
Вот. Ну и вот, не знаю. Я просто хочу сказать, что вот эта тема постоянной СПИДоопасности, она как-то ушла на нет. Я даже прошу прощения... В рекламе презервативов, которые регулярно вклиниваются в те иные телевизионные передачи, которые так вот смотришь новости какие-то, вот вроде не хочешь, не успеваешь еще переключить. А вот уже пропаганда презервативов, так сказать, пришла. Вот как-то тема СПИДа ушла в сторону. Там вроде бы это там для чего-то еще, там нужно, полезно, приятно, но вот СПИД как таковой, как основной фактор, не фигурирует. Из чего я следую, что, в общем, как бы ажиотаж уже не тот. Да, пожалуйста, Саша.
Зато Маск себя отрекламировал масками против ковида и стал самым богатым человеком в мире. А еще сегодня новость пришла о том, что Цукерберг решил переименовать свою компанию в какое-то другое название, связанное с его именем Мета. Мета решил назвать. Я подумал, думаю, что-то он погорячился и затратил много денег на это переименование, там миллиарды уйдут. Проще было наоборот ему назвать себя Фейсбуком вместо Цукерберга. Это было вышло бы просто дешевле, на мой взгляд.
Да, это точно. Так, вот еще вопрос от вакцинированного масконосца. Сколько вам платят за пропаганду вакцинации? Всегда не верил Смирнову, всегда его считал пропутинцем. Ты знаешь, Саш, я не знаю, может, я как-то не заметил и сам отпропагандировал вакцинацию, но вот от вакцинированного масконосца хочу сказать... Сам Путин меня пропутинцем не считает, так что успокойтесь. Как бы это точно, ни он, ни его власти. Вот. За пропаганду вакцинации, может быть, Саша, какой-то
бонус. Мы отработали с тобой. У нас это самое, редактор сожрет, так сказать, у нас лишнее перебираемое время. Так, давай сейчас. Хорошо. У меня просто уже дела тут накопились, черт не сколько.
Ну, давай тогда, извините, последний какой-нибудь вопрос задам. Так. Саратовский университет за преобразование. Так. Ну вот, наверное. Как вы считаете, в истории с Навальным власть добилась своего?
Ну, в общем-то, да. Что захотели посадить, посадили. Добилась.
Ну. Вот, да, я тоже считаю так же. Я намекаю, я всегда советовал ему не приезжать в Россию. Вот. Ну и последнее, создается ли монархия в России итальянского типа, как при Муссолини? Ну, Муссолини не создавал эту монархию, она уже была до его появления, так что сказать, что как, он ее ограничил отчасти, но он был вождем, а не монарх. Так что здесь нам, по-моему, такой сценарий не вполне подходит. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваше участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Извините, если на чьи-то вопросы мы не ответили. Спасибо. До свидания.
Спасибо.